корзины.
Вы слушаете Радио Свобода. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязно. Неўзабаве інфармацыя з Ваўкавыску, куды пасля паўгоду зняволення ў менскім СІЗА вярнуўся Юрый Лявонаў. Але спачатку інфармацыя пра надзвычайнае здарэнне ў мястэчку Уваровічы Будакашалёўскага раёну. Паводле інфармацыі Белта, сёння каля 5 гадзінаў раніцы хлопец залез на пастамент помніка Леніну вышынёй каля 7 метраў і паспрабаваў павіснуць на працягнутай наперад руцэ Леніна. У гэты момант канструкцыя абвалілася. Па дарозе у Гомельскую областную клінічную больніцу малады чалавек памёр. Агенцтва «Белапан» удакладняе, што помнік быў усталяваны на тэрыторыі мясцовай школы. І зараз побач са мной у студыі мой калега Юры Дракахруст, каб нагадаць коротка пра тое, чым адметная беларуская леніняна ў гарадах і мястэчках.
Ну, за савецкім часам на тэрыторыі БССР было усталявана паўтысячы помнікаў толькі аднаму Леніну з агульных 2000 па ўсім Савецкім Саюзе. Прычым правадыр ля дому ўраду ў Менску, які стаіць і зараз, стаўся самым высокім на ўсёй савецкай прасторы. Ленінскі рэкардсмен – это горад Бабруйск, дзе калісьці прапісалася ажно 20 скульптураў, цяпер засталося толькі 12. Зараз больш за 10 помнікаў Леніну адзначаны ў дзяржаўным спісе Рэспублікі Беларусь. Іх захаванне – гэта адказнасць дзяржавы. Астатнія помнікі лідару камуністычнай рэвалюцыі на балянсе і пад доглядам мясцовых уладаў.
Юрый, і літаральна некалькі дзён таму мы перадавалі пра грамадзянскую ініцыятыву, якая адбіваецца якраз зносу і дэмантажу гэтых помнікаў.
Ну так, сапраўды, група грамадскіх актывістаў звярнулася ў адміністрацыю прэзідэнта з прапановай аб дэмантажы помнікаў дзеячам савецкай эпохі. На думку аўтараў ліста абвяшчэння 2009 году годам роднай зямлі, дзеля чаго прэзідэнт выпусціў адмысловы ўказ, павінна спрыяць таму, каб на месцы помнікаў расійскім рэвалюцыйным дзеячам паўсталі скульптурныя кампазіцыі, прысвечаныя выбітным беларусам. Я хачу, дарэчы, тут дадаць, вось я зараз размаўляў з калегамі з рускай службы, так яны сказалі, што пару гадоў таму ў Расіі таксама быў падобны выпадак. Нейкі пенсіянер у расійскім горадзе хацеў павесіцца на руцэ Леніна ў знак свайго стаўлення да сацыяльнай палітыкі ўладаў. Але Ленін абваліўся і яго забіў.
Ну і вось такое апошняе здарэнне ў Беларусі. Яшчэ раз нагадаю, што 21-гадовы жыхар мястэчка Уваровічы загінуў пад канструкцыяй помніка Леніну, якая абвалілася. Вы на хвалях Радыё Свабода. Працягваем праграму. Ваўкавыскі прадпрымальнік Юрый Лявонаў выйшаў на волю 8 жніўня. Яго вызвалілі пад падпіску аб нявыездзе, але надалей вінавацяць у наўмысным падпале лецішча былога начальніка міліцыі Ваўкавыскага раёну. Сёння наш карэспандэнт сустракаўся з Юрыем Лявонавым на яго працоўным месцы.
Юрыя Лявонава я знайшоў у будынку офіса, дзе месціцца дагэтуль фірма «Нікатаксі». Ён запрашае ў знаёмы кабінет, дзе звычайна сядзеў Мікалай Аўтуховіч. Відаць, што тут рэдка бываюць людзі, на стале нейкія паперы, а на сцяне ікона, дзе на пачатку вісеў партрэт Александра Лукашэнкі. Юрый Лявонаў відавочна змяніўся, схуднеў, але выглядае даволі бадзёрым. Я віншую яго з выхадам на волю і пытаюся, як ён пачуваецца.
Вот тут очень интересный момент. Здоровье мое улучшилось за время содержания в тюрьме. Как бы это странно ни звучало, в общем, врачи пообещали, что всю оставшуюся жизнь я буду пользоваться уже медикаментозными средствами для того, чтобы поддерживать себя в норме. А потом я с удивлением вдруг для себя обнаружил, что у меня начинает улучшаться здоровье. Может быть, в связи с тем, что я начал вес немножко скидывать. Может быть, в связи с тем, что у меня нервная система сбалансировалась в тюремных условиях, потому что проблемы-то, собственно, все отпали. Те, которые я занимался здесь на свободе.
Ён распавядае, што з Менску дабіраўся да Ваўкавыска аўтастопам, бо ніхто з родных не ведаў, што яго выпусцілі. Затое зрабіў прыемнае, калі націснуў на гузік званка кватэры. Я гляджу, што вы адразу прыйшлі працаваць.
Ну, в настоящее время я пока еще не працую. Чем я буду заниматься и как, я пока не могу точно сказать. Мне нужно хотя бы, ну, недельку, может быть, пару для того, чтобы разобраться в ситуации и какое-то решение принимать. Тем более у меня есть еще ведь проблема, потому что я-то всего-навсего под подпиской о невыезде. И меня же не освободили полностью. То есть мы будем ждать первого заседания суда, на котором эта ситуация может измениться.
А вам не предъявляли обвинувачванне у падрыхтоўцы да тэрарыстычных дзеянняў, як вінавацяць у гэтым Аўтуховіча?
Ну, исходя из документов, с которыми я мог знакомиться, то получается, что так, потому что мне больше ничего, никаких статей не предъявляли.
Пытаюсь, чему так долго тягнулось следствие по его справе?
Взгляд, если бы это все было должным образом организовано, и была бы, скажем так, воля на то, чтобы проводить соответствующие следственные действия наиболее быстрым порядком, хотя не могу, конечно, указывать следователям, как им правильно поступать, то все мои вопросы можно было бы решить в течение месяца.
Юрий Лявонов надалей называет обвинувачивания в его бок абсурдными. И он рассказывает, что не ведая особисто небылого милицианта, в подпале летища, якого его виноватят, а так само николи не бачил человека, осужденного за этот подпал. А те ведали вы что-нибудь про лёс Миколая Утуховича и Владимира Осипенки?
Это все, что я знал про Автуховича и про Володю Осипенко, я все узнавал только по материалам газет.
Вся газеты,
«Народная воля», «Белгазета», «Наша Нива» и «Белорусский рынок».
А что вы думаете про обвинувачения, которые предъявляют вам и вашим собрам?
Ровно, я думаю, что и мне предъявляют, что и ребятам предъявляют. Абсолютно абсурдное это обвинение, оно ничего общего не имеет с реальностью. Ничего общего, абсолютно.
Мы вышли из кабинета и идем по территории фирмы. Побач несколько автомобилей, навокал тишиня. Пытаюсь господара Юрия, что его наиболее уразило на воле?
Да, вроде ничего не изменилось. Единственное, что очень сильно ощущаются последствия кризиса. Вопросы материального благосостояния, в том числе и у меня тоже, в моей семье, реально не хватает сегодня денег на жизнь. Вот здесь тоже вот сейчас разговариваю с людьми, те же самые вопросы, в первую очередь, материального плана возникают.
Юрий Лявонов ад 8 жнівня на волі. Зміна стримання одному з трьох ваукавиських предпримальників може бути зв'язана як з політичними нюансами, так і непосередньо з ходом розслідування кримінальної справи, лічать незалежні аналітики. Так, юрист Білоруського Гельсінського комітету Гарі Паганяйло не виключає, що розвиття справи цієї тройки може бути позитивним не тільки у дочиненні до Лявонова, але і для інших удільників. Ви на хвилях Радіо Свобода. У Верховному суді Білорусі почався розгляд кримінальної справи супроць былого прокурора Мінської області Михайла Снігіра. Його обвинувачують у зловживанні службовими повномоцтвами, хабарництві і заховуванні боєприпасів. Летось 13 листопада Олександр Лукашенко на нараді, присвяченій боротьбі з корупцією, назвав ягоне прозвище у шерегу інших службових особів, яких обвинуватив у корупції. Передає Любов Луньова.
Суд над Михаилом Снігіром відбувається за зачиненими дверима. У судову залю не допустили навіть свояков обвинуваченого. Справа Михайла Снігіра набула широкий розголос після того, як летось 13 листопада керівник держави перелічив про телебачення прозвище службових особов, яких обвинуватив у корупції. У промові були згадані намісники міністра внутрішніх справ, намісник генерального прокурора, судді, директор департаменту фінансів і тилу і ще кілька службових особов. Александр Лукашенко заявил, что Михаил Снігір незаконно набыл квартиру у элитном доме по цене, значно нижейшей за ее реальный кошт у полмиллиона доляров. Опроч того, он обвинуватил прокурора в области у тем, что той завершает будовництво коттеджу на Снянском водосховище, кошт якого, по водле визуальных оценок, перевышает миллион доляров. Згодно з постановою прокуратури, спрежний коттедж былого прокурора оформили для отказного заховання. Менавіта набыццё будаўнічых матэрыялаў для катэджу і стала падставай для абвінавачання ў хабарніцтве. Між тым Анатоль Зубоўскі, старшыня праўлення шведска-беларускай кампаніі, якая валодала спрэчнай кватэры, даслаў на Тутбай ліст, у якім сцвярджаў, што Міхаіл Снягір цалкам разлічыўся з фірмай і заплаціў за кватэру 250 тысяч даляраў. Михаила Снігіра звольнілі з пасады 17 лістопада. Адразу пасля гэтага судовае рашэнне ў справах аб абспрэчванні валодання кватэрай у доме нумар 2 на вуліцы Грыбаедова адмянілі як незаконнае. Чаму ж разгляд справы, пра якую казаў кіраўнік дзяржавы і пісалі дзяржаўныя СМІ, цяпер адбываецца за зачыненымі дзвярыма? Намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка выказаў сваё меркаванне.
Калі б гэта была паказная расправа, каб іншым непавадна было, то, напэўна, тады быў бы нейкі элемент публічнасці. Але, хутчэй за ўсё, тут праявляюцца ўнутры клікі працэсы перападзелу і маёмасці, і ўладных рычагоў. І, хутчэй за ўсё, той Снягір шмат рэчаў, шмат фактаў ведае, якія ёсць рызыка, што можа агучыць. Ну, ўсё гэта, відаць, вядзе да таго, того, что нібито перед нами справа дотичная, ну, лезвіння військово-оборонних питань, хоча это так не есть.
У судовой зале знаходится только сам обвинуваченный Михаил Снегер, ягоны адвокат, обвинувавца и судья. Адвокат Михаила Снегера Анатоль Шепелевич давал подписку об неразголошивании материалов справы, и тому немагчыма высветлить, какие менавіта эпизоды захавання боеприпасов, хабарництва и злоуживания службовыми полномоцтвами разглядаются у первый день суду.
Передавала Любов Луньова. Праз поухвилины вы почуете о питании свободы.
Як виглядає білоруська економіка во всесвітнім і регіональному кризисном контексті? Що у кризисні часи залежить от уряду? Чи потрібна у кризисі лібералізація економіки, про яку зараз говорять і незалежні економісти, і МВФ, і уряд? Над гэтымі питаннями у празкім акценті разважаюць наш эканамічны аглядальнік Стасі Вашкевіч, кіраўнік Цэнтру імя Мізеса, намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук і фінансавы аналітык Сергей Чалы.
Гутарку эксперта вы пачуеце хвілінаў праз 20. Ну а зараз апытанне свабоды. На мінулым тыдні Александр Лукашэнка паабяцаў, што ў Беларусі ў 2011 годзе будуць жыць як у Еўропе. Ці верыце вы ў такую перспектыву? На гэтае пытанне адказваюць гарадзенцы.
Да, смысл в том, что значит по-европейски. Я часто бываю в Европе. Нейтралитет поменять людей за полтора года практически невозможно. Люди еще думают по-старому. Многие дальше своей дачи никуда не выезжали. То есть сравнить им чисто с экранов телевизоров, которые гнут одну политику. То есть независимого телевидения как такового нету, которое могло бы отображать, скажем так, полную картину, так сказать, происходящего. Поэтому я думаю, это невозможно.
Прием это практически ни к чему. Я хоп, основной санкт это подтримание своей влады, а не больше развития Украины, протриматься у влады. Я так лечу. Потребны экономичные измены, больше свободы предпринимальникам, я так лечу. Что еще? Вот больше свободу людям, культурные измены, вертание до белорусской мовы и измена баланс помеж Заходом и Усходом политики. Они накрываны только на Усход.
Если будет частная собственность, приватизацию нужно проводить объектов. Тогда, в принципе, можем подтянуться к уровню европейскому. Эффективность экономики должна быть. Приватизация должна быть собственности.
Ну а он зробит, как вы, ваш прогноз?
Ну, думаю, что нет.
Я думаю, что это нереально. До года, может быть, 2020-го.
Эти обещания просто уже были, я не знаю, лет 5 назад. То есть это было и до 2009, и до 2008 обещали много. Обещать много, делают мало. Так что прогнозы подобные просто нереальны.
Не вельми веру в это. Для этого потребно изменить приоритеты, которыми користуется зараз влада. Переориентироваться на западные каштовности и так далее.
Больш падрабязна пра сэнс абяцанняў кіраўнікоў цяперашніх і мінулых мы пагаворым у выніковай праграме дня праз гадзіну. Ну а званкі слухачоў на гэтую тэму вы пачуеце хвілінаў праз 10. Зараз асноўныя тэмы дня. Жыхар мястэчка Уваравічы загінуў пад абломкамі помніка Леніну. Юрый Лявонаў вызвалены пад падпіску аб нявыездзе, з Менска вяртаўся ў Ваўкавыск аўтастопам. Мікалай Аўтуховіч і Уладзімір Асіпенка працягваюць знаходзіцца ў менскім СІЗА. У Верховным суде пачаўся разгляд пазову грамадскага праваабарончага аб'яднання «Наша вясна» да Міністэрства юстыцыі, якое адмовілася зарэгістраваць гэтую арганізацыю. Адначасова Міністэрства юстыцыі Беларусі абвясціла аб спрашчэнні працэдуры рэгістрацыі палітычных партыяў. Суд над Міхаілам Снегіром адбываецца за зачыненымі дзвярыма. Гомельскага актывіста апазіцыі Андрэя Цянюту нарад міліцыі даставіў сёння ў ваенны камісарыят. Прэзідэнт Усесветнай арганізацыі беларускіх габрэяў Якаў Гутман наведвае Мазыр, дзе спрабуе спыніць будаўнічыя працы на габрэйскіх могілках. Вы на хвалях Радыё Свабода. У выходные дни у родовым майонтку Агинских на Сморгонщине отбылся фест «Залесся, запрошая сябров». Импреза, инициированная мясцовыми уладами, мела на мете притягнуть увагу до палацового комплексу, где тягом двух десятков годов на початку 19-го стагодия жил и працевал ведомый композитор, дипломат, паустанец Михал Клеофас Агинский. Вагимера приемству додала присутность особо, чье житё связанное с гэтыми мясцинами, громадских диачов, представников державных структур. На фесте побывал и наш корреспондент Игорь Корней.
Мясцовые жыхары с тяжкостью пригадывают, как под законсервованными стенами майонтку Агинского веровало столько народу. Хтось завихался сярод вырабов народных майстров, некто дегуставал залезкие присмаки. Иншие заняли место у импровизованном амфитеатре, где под гуки сусветно вядомого полянезу «Ля минор» демонстрировали свое майстерство танцоры. У перапынках на прибудованную до старого млына сцену подымаліся люди, якія, на думку мясцовага кіраўніцтва, здольныя замовіць слоўца на карысць аднаўлення сядзібы. Депутатка Палаты прадстаўнікоў Татьяна Голубева амаль 20 гадоў кіравала аб'яднаннем «Смаргонсілікатабетон». Шкадавала, што разбураецца знакавы палац, былы гаспадар якога дагэтуль на вуснах у мільёнаў людзей. Тут же еще один парламентар Петр Южик.
Я тут народился, ходил в школу. Тут похованы мои дед с бабой, мать. Тут прошло мое детство, моя молодость. Тут было мое кохание, первое и не первое. Тут все родное. Тут люди живут, которые любят працевать, которые любят свой куток, свою землю, свою мову и культуру. Тут живут люди, которые будували и будуют нашу державу, нашу Беларусь.
Присутны на фесте старшыня Национальной комиссии Беларуси у справах ЮНЕСКО Владимир Шасный лічит, что майонтку теоретично хопить навод капитального ремонту.
Думаю, что до 205-го года, тут еще будет обновление. Районные улады, местные улады натримали просто подарунок. Конечно, тяжко знайсти гроши, гроши немалые, але гроши знайдутся, а майонтек будет у их руках. С тягом часу это будет працавать на экономику региона. Бренд раскрученный. То есть самое будет, что Михайлов Пушкіна. Тут і працоўныя месцы з'явіцца, ўсё трэба ў цярпенні час.
Мастак Сергей Верамейчык яшчэ 20 гадоў таму прыехаў з місіянерскай мэтай спрыяць аднаўленню паўночных Атэнаў, а ў выніку памяняў Менск на Даўгабуд, вакол якога шмат размоваў, але мала рэальнай працы.
Ці выпадак нейкі адбудзецца, такі шчаслівы? Ці адбудуцца кардынальныя змены? Бо ўсе гэтыя казкі я ўжо чую з 89-го года. Дарэчы, гэта першая ў гісторыі свята, ініцыявана старшынёй сельскага савета. Она написала проект и выиграла грант, как она сказала, у Всесветного банка. Але потом этот грант, некое управление у Минску, сказала, что мы отримали ваши гроши, но мы отправим их назад. Не мать, а хочешь же гроши тратить. Ну вот, я тут своими силами изробили.
Пенсионер Валер Аносов не надто сподяется, что на свои очи побачить одновленные полночные Атены.
Году 40 назад была такая Снежковая, зампред Совмина, и поляки предлагали ремонт. Но сказали у советских, собственная гордость. Я сказал маме, мы уже с тобой не увидим. Хотя само вот мероприятие. Идея не только на корысть справе, а лишь и для жихаров. Дается махчимость вернуться до веков к земле наши корни.
Репортаж Залесья Игора Корнея.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свобода» про спадорожник Годберт, трэба перенастроить спадорожниковый прымач. Змянілася толькі одна настройка – хуткасць потоку. Замест старой 27500 мегасимбалёў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звернецеся да спецыялістаў.
Вы на хвалях Радио Свобода. Сёння гомельскага актывіста Маладога фронту Андруся Цянюту затрымалі і адвезлі ў военкамат. Хлопец паспеў паведаміць праз мабільны тэлефон, што яго схапілі міліцыянты каля пад'езду яго дома, пасадзілі ў машыну. У воєнкоматі Тянюту уручили позву на медичну комісію на 14 жнівня і адміністраційний протокол, який склали військовці супроць молодофронтовця, обвинувативши його у тим, що він ігнорує позви у воєнкомат.
У воєнкоматі привели до ось гэтага начальника Самофалова. Ось він провел за мною тлумачальну беседу спочатку, потім склав адміністративний протокол за те, що не з'являвся по позві. Потім, короче, дав позву на 14 жнівня для медкомісії. Я не виключаю можливості того, що 14 мене можуть обуть у солдатські боти.
Сказав нашому радіо Андрус Цянюта. Ви на хвалях Радіо Свобода. У неділю у людних місцях популярного курорту Пальма-де-Майорка вибухнули три невеликі бомби. Ці їздять білоруси відпочивати на Майорку і на агул ці відмовляються від тура у небезпечні регіони. Гетим цікавилася Інна Студінська.
Організацією туру у Іспанію займаються некілька буйних білоруських туроператорів. Представниця фірми «Тест-тур» спадарня Катерина розповіла.
Більше популярна побережжя – Коста-Браво і Коста-Дорадо, тому що з Мінська перельотів на Майорку нету, тільки до Барселони. Все одно у нас більш популярна Турція, Єгипет, Іспанія. Буквально, якщо взяти від всього об'єму туристів, може, процентів 5. В основному це побережжя, тобто Майорку ми не відправляли нікого, навіть індивідуально.
Представниця компанії «Трансаеро Тур» спадарення Наталя розповіла, що білоруси замовляють індивідуальні тури на Майорку. На питання, чи шмат білорусів вибирають відпочинок на балеарських виспах, у склад яких уваходить і Майорка, вона відказала так.
Я не можу відповісти на вопрос, много чи мало. Я можу тільки відповісти, їздять. Сьогодні вопросів по Майорці не було. Можу вам сказати абсолютно точно. Інформаційна служба МІДа ніякої інформації не розпространяла. Віримо цьому. А як далі буде, ну, що-то складно сказати.
Некаторые аматоры экзотичного отпочинку зараз обыходятся без посередницких послугов турфирмов и замовляют готели на популярных курортах и квитки самостойно. Спадарыня Юлия плянует отпочить на Майорце у вересни.
Я индивидуальный, причем я даже не тур, я сама все бронировала. Почему я так не сильно беспокоилась? Потому что террористы до сегодняшнего, они были в Пальминозе, то есть это центральные курортные города. А я выбрала побережье, которое чуть подальше, но более спокойное. Это находится к 60 километров от этих городов.
Нагул, ці палохають білоруських туристів екстремальної ситуації, стихійне нещастя на курортах. Ці відмовляються яни від вандровок. Менеджер компанії «Трансаеротур» спадарення Наталя каже.
Не було за цей сезон такого, щоб хтось куди-то опасався їхати.
Представниця фірми «Тест-тур» спадарення Катерина підтверджує.
Ні, не пугають. Не пугають наші туристи, все одно їздять. Правда, були ребята, які в зв'язку з афінним грипом думали либо в Іспанію поїхати, либо в Турцію, і все-таки предпочли Турцію. То есть это, получается, не связано с экстремальными ситуациями, а больше как-то, вот видите, с болезнями, боятся этих больших аэропортов международных. А так, вроде, те регионы, куда мы отправляем, там не было зафиксировано взрывы, пожары или еще что-то, все тихо, спокойно.
Ці не плянує білоруська Юлія, яка збиралася на Майорку у вересні, відмовиться від вандровки у небезпечний регіон, де у неділю відбулися вибухи.
Якщо б я в цей город їхала, я б, мабуть, подумала. Ну, може бути, до сентября вони утихомиряться. Надіюсь, просто у мене вже білети куплені.
Туристськими планами цікавилася Інна Студінська. Ну а зараз дзвінки на свободу. Що хвилює наших слухачів у останні дні? Передачу підрихтувала Галина Абакунчик.
Керівник країни Олександр Лукашенко під час поїздки у Ляховицький район Бресійської області заявив, що починається революція у свиногадовлі і пообіцяв, що з 2012 року ми будемо жити як у Європі. Слухачі «Свобода» коментують гэтае выказванне.
Будем жить, як у Европе, зрозуміло, поводил Лукашенко. Гэтую фразу можно перекласти, як нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. А где что и коммунизм? Владимир Звердик.
Лукашенко пообещал, что через два года белорусские свиньи будут жить, как в Европе. Интересно, а мы как же? Я тоже хочу жить на европейском уровне. Мне что, для этого надо захрюкать? Виктор Могилев.
Гэтая ўлада марыла бы, як выйти з эканамічнага крызіса, а не марыла пра 2011 год. Дзякую, Радіо Свабода.
При правлении Лукашенко за 15 лет вертикали чиновники всей его свиты сейчас живут, как у Европе. Самый маленький начальник получает зарплату не меньше 60 миллионов белорусских рублей, а рабочий получает 350-400. Вот вам и вся Европа.
Говоря о жизни как в Европе, белорусский президент обещал, вероятно, снизить цены хотя бы на продукты питания до уровня европейских, потому что эмигрировавшие на Запад белорусы, навещая время от времени свою родину, задают один и тот же вопрос. Как вы здесь ухитряетесь выживать при таких ценах на продовольствие?
Ценко обещал, будем жить в 11-м годе по-европейску. Давно пора. Мы в центре Европы сидим. Наш президент может много обещать. Вот только как наше життё поравнять.
У працяг темы слухач задає питання.
Хочется бачить Беларусь у сям'ї европейских народов, але не у тим формате, в яким нам пропонують некоторые одиозные діячі. И видовочно хотелось бы потекавиться меркованием у першую чергу Казулина, Меленкевича, Сивчика, Северинца. Что яны думают о проблеме с Хинвала, Белграда? И те не чекая нас подобный лёс.
Отказывая политик Павел Северинец.
По-перше, Европейский Союз – это стратегичный партнер Беларуси. Мы белорусы, значит, мы европейцы. Наша будущее не у семьи европейских народов. На конт признания Осетии и Абхазии. Признавать оккупованные Россией территории нельга, потому что, по-перше, мы тогда сами отчиняем шлях до войсковой оккупации Беларуси. Ну, а по-другое, незалежность увогуле не предмет для гандлю. Ани белорусская, ани грузинская, ани якая еще.
Працягваем программу выказываниями на іншыя темы.
Я верю Александру Григорьевичу, только, мягко выражаясь, наивное население Белоруссии не понимает, что когда он говорит «мы», он имеет в виду не нас, а себя и свое самое близкое окружение.
Я хочу сказать великое дякую этой женщине из Орши, которая рассказывала про коммунистов. Коммунисты и теперь нами управляют. А в Европе будем жить, может, не в 11-м году, а через 11 год, коли не станет нашего этого коммуниста.
Прогучали звонки на свободу. Телефон для сувязи у Менску 266-39-52. Ён працуе круглыя суткі. Адразу пасля навінаў праскі акцэнт.